Ну, давайте, пока нам это Всевышний дает эту возможность, попробуем начать новую тему.
Да, Барух Хашем. Это важно.
Смотрите, то есть, как бы тема она обширная, она очень большая. Она очень большая, вот. И должен вам предварительно сказать то, что Рав Пинкус Зихрон Леверха, он, эта книга его жизни. Просто он ее писал, и писал долго, и составлял долго, и главное, что вся его жизнь это молитва. То есть это книга, которая просто отражает его жизнь. Вот. И все мысли и все идеи, которые он здесь предлагает, это то, что он пронес через себя сам, и он говорит как, в том числе как свидетель, скажем так, того, что эти молитвы, они имеют место, и их можно использовать, их нужно использовать. Он был большим, насколько я знаю, он был большим мастером использовать различные формы молитвы. Так, вот. Теперь давайте начнем, наверное, все-таки с вводной части. Мне хотелось бы, безусловно, знать, как бы, в какой форме вы хотели бы изучать это подробно по книге. Я считаю, что это нужно не, потому что это говорит, просто читать это нужно разбирать здесь, вот, и
именно.
Вот, но держаться.
Это же не какой-то там, ни в коем случае не умаляя значение там Хасиды Шимайса или что. Это, так сказать, практическое руководство, как я понимаю. И поэтому надо понимать не просто что написано, но как это применять, да, это иначе это теряет смысл вообще.
Да, это верно, вы правильно говорите. Вот. Но давайте начнем все-таки с вводной части. Это в том числе это вещь, которую я подчеркнул в том числе из этой книги, но мне легче сказать это в устной форме, а не читая по тексту. Хотя, не безусловно, это во многих взято в том числе из этой книги. Значит, прежде всего, нужно знать, что молитва. Определение молитвы само по себе, что это такое? Да, понятие, которое, в принципе, знает и знает, что только молиться, ничего, как бы, казалось бы, нового здесь нет. Вот. Но нужно указать здесь вещь принципиально, что такое молитва с точки зрения Торы. Так, что ты как будто стучался во дворец Творцу, и вдруг открывается дверь, ты представляешь перед ликом царя, великого-великого большого царя. Ты представляешь перед ним, и вот сейчас... Да.
Когда мы говорим о молитве, имеется в виду не только Амида, но в принципе, как любое обращение к Всевышнему, будь то, допустим, Беркат Амазон, да, или просто какое-то личное обращение к Всевышнему, да?
Нет, он все дело. Когда мы говорим прежде всего о молитве, мы говорим с вами, что человек предстает перед Всевышним молитвой. То есть он сейчас стоит перед Творцом и говорит, и Всевышний смотрит на него прямо. Когда он говорит Беркат Амазон, когда он читает Криат Шма, это означает, что его молитва, исходя из его уст, она поднимается наверх ко Всевышнему. Когда человек стоит перед Творцом в молитве, это означает, что сейчас Всевышний смотрит именно на него. И слушает
именно, то, именно Амида имеется в виду.
Да.
То есть мы обсуждаем.
Да, это Амида. Я говорю про Амиду. Я говорю прежде всего про Амиду.
То есть, когда здесь Рав Шимшон Зихрона Левроха говорит, пишет врата мир молитвы, он слово молитву можно заменить на Амиду.
По большому счету, да. По большому счету, да. Это не всегда так, мы заметим, но по большому счету, да. Когда мы говорим. Когда мы говорим о молитве, прежде всего мы имеем в виду такое. Я вам скажу здесь. На 38-й странице вы можете посмотреть, написано, главная молитва, в самом начале страницы, главная молитва почувствовать, что ты действительно стоишь перед Всевышним, ощутить его близость, осознать, чтобы сделать святого благословен он, его близость, это действительность, реальность не менее, чем любая простая, привычная молитва.
Да, понятно.
Вот. И форма молитвы, которую он указывает, это он указывает, допустим, что когда человек говорит о первых это благословениях, в средних благословениях, так, что место здесь такой молитве, место здесь такой молитве, видно, что все это крутится вокруг, прежде всего, молитвы Амида. Или он указывает, допустим, на этой же странице вы можете видеть в конце его. Он говорит о важности повторения молитвы. Да? То есть, когда у нас есть повторение молитвы, и всю ее важность, что она невероятно более важна, нежели молитва это шепотом, когда мы произносим. Видно, что это все идет вокруг молитвы Амида, прежде всего. И поэтому мы тоже с этого с вами начинаем, когда человек находится в молитве Амида. Именно об этом мы сейчас прежде всего с вами говорим. И здесь важно, очень важно усвоить, о том, что когда я сейчас говорю с Творцом, он действительно меня слышит раз и видит меня непосредственно, и слышит меня непосредственно, и я говорю ему слова, да, и пишет об этом Бааль Шем Тов вещь невероятную, невероятную просто, если бы не было написано это таким великим человеком, я бы никогда, как бы трудно было бы в это поверить. Он говорит, как только выходят слова из уст человека, они сразу принимаются Творцом, сразу принимается Творцом для осуществления этого пожелания, которое человек сказал. Он сразу спрашивает на себя вопрос. А мы видим, что не сразу то, что мы просим у Творца, осуществляется. И там он объясняет о том, что есть молитвы, которые Всевышний знает, что такие дорогие слова, такие жемчужины, которые исходят из уст человека, их важно использовать в определенное время, когда они очень-очень могут пригодиться его потомкам, либо ему самому, у него будут трудные времена, когда ему нужна будет помощь, и тогда как раз эти самые слова молитвы это попадут в самую нужную точку, в самое нужное время, и будут это оказывать самое необходимое то, что нужно указать. Или это будет оказывать эту молитву будет в других случаях, но в любом случае, то, что произносит человек из своих уст, сразу воспринимается Творцом для осуществления. Где, когда и как, это уже зависит от многих-многих обстоятельств. Мы не хотим тем самым сказать, безусловно, о том, что нет вещей, которые тормозят молитву. Есть вещи, которые не дают преграду молитву, не дают ей подняться наверх. Есть такой момент. Это не наша тема сейчас, поэтому как бы, мы сейчас только говорим вводную часть, подчеркивая общую важность, исключительность нашего статуса, когда мы находимся в молитве перед Творцом. Второй момент, который здесь нужно сказать, то есть первый еще раз, то, что мы находимся перед Ним, и Он сейчас смотрит на нас, Он видит нас, Он слышит нас, мы говорим непосредственно к Нему, это наша личная аудиенция перед Царем, Царем всех царей.
Это... Даже когда человек молится в Миньяне, там, допустим, в Ишеватаран, там молится одновременно, там, узнаю, 80 человек. То есть каждый стоит непосредственно перед...
Да. Всевышний настолько велик, что он способен, когда приносит миллионы людей, он обращает каждому свой лик лично, и он лично стоит перед Творцом. Поэтому мудрецы приводят этот самый пример. Здесь, мне кажется, он в книге это тоже указывает, о том, что на что это похоже, когда, допустим, человек... говорит Всевышний, открой мои уста, и мой рот будет говорить восхваление, хвалу тебе, да? Вот. И начинает молиться, и отвлекается, как бы крутит головой там, да? На что это похоже? Стучится в дверь к царю большому, стучится. Открывает ему, наконец, открывает. А он что делает? А он начинает заниматься как бы, своими делами по этому поводу. Он стоит перед царем сейчас. Да, насколько как бы это, насколько это именно подчеркивается о том, что он сейчас, лик Творца направлен на него. Так, второй момент, который нужно указать, о том, что сам по себе акт молитвы – это проявление явное, практикование нашей веры вот в Творца. Практикование нашей веры в Творца. Ведь посмотрите со стороны человека, который стоит и молится. Да, ну, допустим, когда он стоит еще в Миньяне, это особо, конечно, особое зрелище, когда стоит огромное количество людей в совершенно тихом состоянии и да, раскачиваются. Но даже когда человек находится сам по себе дома и начинает шептать слова молитвы, к кому ты обращаешься? Кто перед тобой находится? Ты кого-то видишь? То есть со стороны этот человек может быть выглядеть вообще как немножко даже не в своем уме. С кем ты разговариваешь сейчас? Кто перед тобой находится? Ты находишься в состоянии кто-то очень непонятном, явно вызывающих вот вопрос, как бы, что человек делает при этом. Но человек, когда он знает, что он действительно стоит перед Творцом, то он всем телом сейчас подтверждает это. Он всем телом показывает, что сейчас он действительно верен, что стоит перед Творцом. Ведь если бы нам это сказали о том, что если ты веришь, то сделай акт, который показывает твою веру. Покажи нам. Покажи нам, что ты веришь в это на самом деле. Человек это показывает. Он начинает произносить слова, когда он, как казалось бы, никто перед ним видимый не находится. Ему это говорит проникновенно. Я вам расскажу небольшую историю, которая, наверное, мне посчастливилось услышать именно в силу того, что как бы, это Всевышний слышит, что мы планируем этот урок. Так вот он посылает нам интересные это, истории. Какого-то человека был там вопрос, то ли, мне кажется, да, в Йом-Кипур. Кто-то из близких его это, должен был принимать лекарства, потому что он, речь шла о том, что как бы опасность для жизни. Но можно ли это сделать в Йом-Кипур, там связано, судя по всему, это было с потреблением воды. Поэтому он не хотел брать на себя такую ответственность. Это ему сказали, беги Хазон Иш. Это было времена, когда Хазон Иш был жив. Вот. И спросил у него. Он нашел Хазон Иш, он в это время началась молитва. Он стоял в молитве. Он стоял в молитве в Йом-Кипур. Он подошел к нему, и поскольку дело не терпит отлагательства, ему пришлось прям шептать Хазон Иш на ухо о том, что обстоятельства такие, что нужно его решение. Он шептал ему на ухо, никакой реакции не было. Он стал шептать еще, никакой реакции, шептать более громко, никакой реакции. Он начал трогать за плечо, никакой реакции. Он начал более сильнее трогать за плечо, никакой реакции. Дошло до того, что он начал трясти Хазуныш. Вот так вот взял и начал трясти его. И тогда он пришел в себя. Представляете? Какое погружение.
Человек был настолько погружен в молитву.
Погружен да. в молитву. Теперь, если мы сказали, что человек, ну, мы встречали такую вещь, человек думает на какую-то задачу, все очень серьезное, он для него как будто все перестает отсутствовать. Это не столь как бы это удивительно. Но когда человек сейчас разговаривает с кем-то, разговаривает, не решать задачу, у него сейчас сосредоточено его мышление на то, чтобы решить какую-то задачу, поэтому для него все в мире не существует. Да, он полностью погружен в это. Нет. Он сейчас разговаривает с кем-то. Он сейчас с кем-то говорит. Он говорит, и при этом для него весь мир не существует. Это поразительно. Это поразительно. Для него отключен мир, когда он говорит с кем-то. Да, когда человек произносит какие-то фразы, он полностью подключен к миру. Он подключен, он сейчас находится, выводит что-то из себя наружу. И это самое наружу у него уходит, полностью уходит в духовный мир Творца. И он говорит с Творцом. Для него это было это для настоящей реальности. С которой нужно его вытаскивать как-то. Другая небольшая история, которую это, может быть, вы слышали. Рав Шимшон Астрополин был великим мудрецом во времена Богдана Хмельницкого и Махшмова Зихро. Надо говорить проклятие, которое произносит имя этого человека, который столько бед и несчастья доставил евреям. Вот.
Да.
Так он был большим каббалистом, великим каббалистом, и он имел возможность общаться, спрашивать вопрос у злых сил, то есть сосредоточение злых сил, то, что, скажем так, я не знаю, кто это, у ангела злых сил, и спрашивал вопрос, почему, как бы, почему такое, как бы, такое тотальное уничтожение евреев. Что здесь происходит? И он получал ответ. Я не помню сейчас, какой ответ ему дали тогда, с чем это связано было. Не помню сейчас. Но в итоге он дал понять о том, что он готов пожертвовать собой ради того, чтобы это. То есть заплатить ценой своей жизни за то, чтобы это, предотвратить все это уничтожение евреев. И он сумел, вроде бы мне помнить так что-то, своей смертью спасти что-то вроде 100 тысяч евреев. Как бы такая цена была заплачена, как бы, за его смерть. Вот. И когда, то есть тем самым он как бы снял обвинение, то самое страшное обвинение, которое шло на еврейский народ в те времена, вот, пожертвовал собой и закончил свою жизнь тем, что это во время молитвы, когда он молился, молился именно молитву Шмонайсре, ворвались казаки. Вот, и один из казаков, я не знаю, как это он обращался к нему сначала, нет, но в итоге он подошел к нему и проткнул его насквозь. То ли снизу вверх, то ли сверху вниз, был проткнут насквозь, и тот совершенно не шевелился. Он как стоял в молитве, так и остался стоять в молитве. Он был полностью там, он был полностью связан с Творцом, этим самым как бы ниточкой молитвы, которые даже этот самый казак, который проткнул его, ничего, он не изменил свое положение, как бы вот так оставался буквально. Так. Мы с вами видим, как бы на этих самых примерах, насколько невероятная, великая вещь связь человека с Творцом, когда он соединяется в молитве. Понимаете, мы говорим с вами о том, что человек проявляет акт веры в Творца, когда он всем своим телом подтверждает, я сейчас говорю реально с тем, которого я не вижу. Реально говорю с тем, которого я не вижу. Казалось бы, не вижу, да? Человек, безусловно, когда он достигает определенного средоточия в молитве, он чувствует, что он говорит перед Творцом. Он чувствует это. Он начинает это чувствовать. Так? Вот. Это второй момент, который нужно сказать. Да? Первое – это то, что человек действительно говорит сейчас, и Всевышний его видит. Второе – это акт веры мы проявляем тем, что когда мы произносим молитву, мы действительно верим, что мы находимся перед Творцом, нашим царем. Так? Да, третий момент, который я хотел указать, это момент, это самые-самые азы, которые мы должны с него начать, и эти правила, они должны все время повторяться.
Я понимаю, как кирпичики для
Да,
фундамента.
совершенно верно, но это самая база, то, что эти вещи, которые мы говорим, она база, которая должна быть усвоена прежде всего, и все время себя повторять этот самый момент, все время повторять этот самый момент. Вот третий момент, это нужно понять, что человек, который находится в бешеном темпе жизненных забот, которые у него есть, это человек, который не находится в молитве. И если он подходит к молитве со всем этим грузом, он в нее вваливается, он в нее врывается, это после этого самого потока, в котором он находился, то это очень-очень мало шансов, что он хоть как-то окажется там. Оказывается, в этой молитве. Безусловно, это когда у нас есть заповедь молиться, нас никто не освобождает от молитвы, несмотря на то, что у человека там полно в голове там всяких забот, тревог, с исключением того, как мы с вами учили буквально на сегодня на уроке о том, что есть момент, когда разрешается человеку не молиться, когда он выполняет какую-то мицву. Вот это будем отдельно с вами завтра говорить по этому поводу. Но вот момент того, что тревог, забот, ритма бешеного, который у человека присутствует, это настоящие враги человека в молитве. Так? И поэтому приступление к молитве, опять-таки, мы еще раз подчеркиваем, мы прежде всего мы говорим о молитве Шмонайсре, вы совершенно правильно это подметили. Вот, это требует, чтобы человек прежде всего успокоился. Да? Вот, я не хотел бы, чтобы прям захватывать, как бы, этот момент медитации, то, что называется, потому что
Я понимаю, да, термин этот.
цитирование это только подобие того, что мы стараемся добиться в молитве, но поскольку это терминология, которая привычна нашему слуху, так
Так
приходится
я
использовать для
понимаю,
того,
что...
чтобы этот момент прояснить. Вот. Но главный момент о том, что человек должен не то что отрешиться от того, что всех забот это замечательно, это указано в Аллахе, что мы должны это забыть все. Рамбан об этом пишет очень явно о том, что главная работа это прежде всего оставь этот мир сейчас. Ты сейчас будешь подниматься наверх. Ты будешь сейчас подниматься наверх, ты будешь сейчас забудь все свои тревоги, как Шаббат. Мы должны с вами забывать о том, что у нас есть те или иные заботы, которые мы должны выполнять. Сейчас нас интересует только то, что находится в шаббате. И это только единственное, что нас интересует. Это, кстати, нам может помочь практиковать момент молитвы, да, что отвлекаться от тех забот, которые есть. Да, хон, да, я знаю, что у меня есть те заботы, которые нужно выполнять, но сейчас шаббат. Сейчас шаббат, сейчас все идет по другим правилам. Сейчас мы находимся в дне покоя, находимся в общении с Творцом, приобщаемся к ним, к Его святости, так, проникаемся, пропитываемся этим самым. Вот. В молитве должно быть похожий подход. Прежде всего, постараться себя освободить. Теперь, можно это делать, и нужно это делать, в принципе, различными способами. Это общие, разделено на две категории. Первое. Это освободить голову от всех внешних забот и тревог. Так, по возможности, когда это возможно. Второе – это активная форма настроя на молитву. Есть и то, и другое. Да, да, освободить либо голову от всех забот. Второе – это настроить себя на то, что сейчас я буду говорить перед Творцом, как я перед ним перестану. Так, я... Человек из плоти и из крови будет стоять сейчас перед великим Творцом, настраивать себя, честно говоря, так, конца и края, которому нет, мудрость которого невероятно велика. Если я только представил себе, если я стоял бы сейчас перед каким-то великим мудрецом, который, как только я начинаю произносить фразу, он сразу уже знает, о чем я хочу сказать. Он все уже знает. Творец, он бесконечно еще более велик, с невероятной мудростью. Как я вообще смогу сейчас перед ним открыть это рот, что-либо говорить? Он не может повернуться, как бы такое сказать. Но я заставлю себя сейчас перед ним говорить. Я попрошу ему, чтобы он помог мне открыть уста, чтобы у меня зашевелились мускулы моих, чтобы это можно было действительно произнести. И вот это состояние, которое он себя начинает вводить активно. Не отрешаясь от всего, это отдельный момент, но вот именно активно вводить себя о том, что я сейчас перед ним буду стоять, говорить перед ним слова восхваления и слова просьб своих. Так я к этому подхожу, так, со всем трепетом, который вызван этим самым, как бы, этим статусом, этим самым великим статусом, которого я сейчас перед ним достану, да? Вот, и здесь важно... И Рав Пинкус указывает в своей книге буквально о том, что здесь все начинается от постоянного повторения этих самых упражнений. Я сейчас перед Творцом, который мне будет меня видеть. Второе, что я буду проявлять тем самым акт веры в своего Бога, что я верю в Него, что Он тот адресат, несмотря на то, что даже я Его не вижу. Третьих, что я сейчас отрешаюсь от мира как действием о том, что я ухожу от него, отвлекаюсь от него. И второе, я настраиваю себя о том, что я сейчас буду стоять перед великим, великим Творцом, мудрости, которого нет конца и края, величия, которого нет конца и края. И он снисходит того, чтобы слышать меня. Более того, он страстно желает, чтобы я произносил перед ним молитву. Вот для него это большое-большое удовольствие слышать передо мной молитву. Да, без всякой связи, насколько человек сейчас чист или грешен, и так далее. Но сам по себе перед ним сейчас предстанет его сын, его дочь, так, кто предстанет перед ним и будет говорить перед ним. Стоп, давайте, по крайней мере, завершим на этом.
Это как будто ты хочешь поговорить, допустим, высказать просьбу, открываешь дверь, и там на пороге стоит королева Англии, и пришла послушать. Да,
Вы знаете, это правильно. Вот такие вот такого рода суждения. Я недавно буквально так и говорил себе. Я был в Лондоне, вот, и был во дворце. Не только во дворце Бакингемском, но и есть дворец, который находится на пригороде Лондона, прежних царей. И там невероятная роскошь, большие луга, озера, леса, это все очень ухожено. Это все какого-то царя. Вот. Когда ты видишь все это величие, начинаешь приближаться к тому, что хоть немного почувствуешь, что на самом деле, кто твой царь? Это очень помогает. Очень помогает. Поэтому Гмара проходит и говорит о том, что беги, когда у тебя есть возможность видеть царя, даже царя это не еврейского.
Да, да, да.
Чтобы когда у тебя будет возможность видеть царя еврейского, ты уже имел понятие об этом.
Ощущение трепета.
Да, этого. Совершенно верно.